Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И я приветствую студию человека, которого я очень почитаю, моего друга, надеюсь, смогу это сказать.
Бесспорно.
Народного художника России, академика Дмитрия Анатольевича Билюкина.
Добрый день, Евгений Константинович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вообще-то по радио говорить о живописи, это, ну, наверное, все-таки какой-то нонсенс. И вместе с тем, это и высший пилотаж. Рассказать о предмете живописи или о самой картине так, чтобы она предстала вам воочию, чтобы вы могли, по крайней мере, захотеть увидеть ее. Это тайна, которую воплотил на полотне художник. И я хотел бы начать даже не с того, чтобы проанализировать то, что мы видели недавно, потому что в конце года это уже итоговые, да, какие-то выставки идут. Хорошие, кстати, выставки, исторические живописи, потому что все же наши слушатели знают вашу живопись и с удовольствием ходит на ваши выставки. Поэтому я хотел бы не столько о выставке поговорить, сколько о том, как вы вообще стали художником. Вот серьезно. Некоторые говорят, а я с детства хотел. Как это получилось?
Я просто хотел вначале сказать, что у нас действительно существовала традиция в основном встречаться под мою выставку. И я очень благодарен радиослушателям радио «Радонеж», которые потом приходили после того, как мы о чем-то поговорим. Некоторых я потом встречал на выставке. И, кстати, было иногда достаточно многочисленное паломничество. Вот. И говорили, мы услышали на радио, на «Радонеже» и захотели посмотреть. Так что это особая каста слушателей «Радонежа». И в этом году тоже я хотел пригласить всех, правда, не на персональную выставку, но на очень хорошую выставку, которая, к сожалению, закончилась из-за командировок моих. Вот мы не успели встретиться.
Была... Ну, я получил слишком поздно приглашение, поэтому хорошая, не смогли организовать.
Если... Хорошая выставка была просто вот как информация, да, так сказать, что этот Бог даст не последний. Сам факт, что была хорошая выставка, это очень... важно, которая называлась «Грани Победы». Была она в бывшем ЦДХ, это теперь новая Третьяковка, где Союз художников имеет определенное количество выставочных залов. Всероссийская выставка современная. Вот. И думаю, что многие, кто интересуется живописью, наверняка посетили из наших радиослушателей. Вот. Поэтому выставки бывают.
Итак, все-таки, вот как это началось?
Мне было проще. У меня было счастливое детство, потому что отец художник, мама литературный редактор. Они заканчивали вместе один институт полиграфический. И, естественно, когда родился малыш, то есть я, значит, мама уже сидела дома со мной, занималась как-то моим воспитанием, хозяйством. Часто было, что отец не уезжал в мастерскую, которая у него была... От Союза художников, как мы знаем, давали, и до сих пор это, к счастью, сохранилась традиция, творческие мастерские, где художники работают. И по секции живописи, и по секции графики, не в квартире, потому что и холсты, и краски, ну, это такое уважение к художникам. Вот. Но у него была далеко мастерская, где-то в Новогиреево, и часто отец работал дома. И так как он делал иллюстрации книгам, он проиллюстрировал больше 300 и... русской классики, произведений русской классики, и зарубежной, и современных, и писателей, и поэтов. Огромное количество всего. И книги для детей, на которых, кстати, учился я, и с особым удовольствием их сейчас перелистываю. Часто просто вот я открывал аккуратненько дверку в его комнату, тире-мастерскую, где он работал, а мы с мамой жили в другой комнатке. Вот, и... с благоговением смотрел. Отец что-то там рисовал, что-то резал. Летала бумага, какие-то падали ножницы. Ну, было что-то.
Весь запахи, был... запахи.
Да, раз, ну, хоть, да, хотя, конечно, он писал не маслом, а акварелью гуашью, но безусловно. Это потом какие-то лоскуточки, обрезанные кусочки бумаги. Он, а он, его метод был, где он что-то рисовал и наклеивал какой-то кусочек, удостовериться, правильно или неправильно, что-то вырезал. Вот. Потом, опять же, линогравюра, он дома это и печатал, то есть это все как бы безусловные запахи и куча вот этого ворох, вот этих вот всяких обрезочков. И я эти обрезочки потом собирал, мне разрешалось, и на них что-то рисовал. И отец сделал хранящиеся до сих пор такие гирлянды на елку, потому что все мои вот маленькие эти лоскуточки бумаги были очень хорошо сгармонированы по цвету. И скажу сразу, что мама прям с трехлетнего моего возраста начала хранить мои детские рисунки. А отец говорил, вот ты целый шкаф до сих пор вот дома у мамы хранится. Отца, к сожалению, не стало еще в 99-м году. Мама у меня старенькая, но, слава богу, жива-здорова, 93 года. И вот этот шкаф, он незыблем. А отец говорил про этот шкаф, что вот ты закончишь институт, станешь художником, и потом я открою этот шкаф и покажу тебе, как надо рисовать. То есть он имел в виду вот непосредственность, он имел в виду вот те цветовые, тоновые отношения, которые ребенок не задумывается, не вспоминает, как это сделано у классиков, не вспоминает какой-то аналог, с чего как бы взять примеры нарисовать, а вот как-то так вот, вот ложится у него или не ложится. То есть тогда уже понимание происходит, станет человек художником, малыш станет художником или нет. Поэтому...
То есть одаренность можно оценить уже, протестировать, скажем так, это достаточно рано.
Да, но потом случается переломный такой возраст, переломный момент, где-то он у некоторых начинается с 7 лет, у некоторых с 9, когда уже ребенок не может рисовать как ребенок, а как взрослый он не может еще рисовать. В этом плане происходит ломка, и отец тоже потом мне признавался, боялся, что на этом этапе я рисовать перестану, потому что рисунки вдруг стали скучные, я стал чего-то копировать с книжек, какие-то там иллюстрации, чего-то такое перерисовывать, книжки про войну, Великую Отечественную, еще что-то, ну и как-то это стало уже не мое, и натюрморты, которые там в школе нам ставили, совсем были слабенькие, а был же предмет такой рисования, его сейчас вроде хотят опять ввести, он как-то так растворился, он очень, конечно, важный. Вот, а дальше в 4 классе я стал уже ходить на подготовительные занятия в МСХШ. Это многие знают, привилегированная такая школа. Сейчас она вообще называется Академический лицей. Вот тогда, правда, она была хоть и школой, но зато она была напротив Третьяковки, в Лаврушинском переулке. И мы гордились, что мы уже причастны как бы к Третьяковке. Мы почти в Третьяковке. И на перемене мы иногда даже зимой, пиджачок натянув на голову, бежали в Третьяковку, показывали свою книжечку, которая давала нам право доступа, как там написано, Академия художеств СССР. То есть это
как не бы... пусти.
Да, ну, а нас уже знали все в лицо, тетеньки, проходите, проходите. А мы все равно показываем книжечку, что-то, и обходим очередь, и как бы... Ну, и мы, главное, что это не просто было баловство, вот, а это было... Уверенность, что чем больше мы посещаем, чем больше мы впитываем, смотрим благоговейно, стоим перед теми или иными картинами, тем мы скорее станем такими же великими.
А в чем это величие? Вообще, в чем само феномен искусства? Почему оно так притягательно? Зачем оно вообще создано человечеством?
Ну, это потребность рисовать, изобразить что-то красивое, сделать что-то. Я бы даже сказал, вот уже ориентируясь на современность, на меня, моих коллег, вот, это, безусловно, наслаждение, это таинство. И я не уверен каждый раз, когда выхожу на какой-то пейзаж, ставлю чистый холст в лесу, там, в поле, где-то на реке, на озере, что у меня получится. Безусловно, там перекрестишься, молитовку какую-то прочтешь, это тоже не дает гарантии. То есть ты как бы с нуля начинаешь, ты и природа, ты и Господь, вот получится или не получится. И когда получается, это великолепное ощущение, что тебя увидели, тебя услышали, тебе помогли. То есть каждый раз ты испытываешь вот эту радость сотворчества, что приблизился ты к этой красоте и гармонии, созданной Творцом.
У Мандельштама есть стихотворение, которое мне очень нравится. Как описать, опять-таки, возвращаясь к этой теме, как описать живопись? Художник нам изобразил глубокий обморок сирени. И красок звучные ступени на холст, как струпья, положил. Он понял масло густоту, его расплавленное лето. Расплавленное в духоту, как-то там дальше заканчивается. Да, прости, просто сейчас пришлось, сопровизировал.
Нет, ничего, я перебью на секунду. Также вспоминается, похоже, про благоухание, да? В дальнем саду замолчал соловей, падают капли во мраке с ветвей, пахнет черемухой. Бунин, да, так сказать, да, тоже как, да, кратко, да. Но гениально. Но
вот как этот образ, ты понимаешь, как передать, казалось бы, набор каких-то таких слов, но вместе с тем сам образ. Что, например, Кончаловский в своей знаменитой «Сирене», да? Что он изобразил? Зачем он ее нарисовал? То есть, мне как-нибудь общается. И вот это, после этого стихотворения, думаю, что действительно это глубокий обморок сиренью. Вот это чувство глубочайшее, которое сама сирень передается этим запахом, изумительным, таинственным вечерним освещением, которое в нем заложено, как мистика сирени всегда присутствует, как у Бориса Мусатова, да? Что такое неясное такое, труднофокусируемое в маленьких деталях этих маленьких цветочков. Вот это вот умение понять, желание понять окружающий мир, мне кажется, одно из таких важнейших качеств, которые хочет себе человек воспитать. Кстати, в школе, вот зачем обычным школьникам предмет рисования?
Нет, ну это обычно школьникам это предмет в четвертом классе и заканчивается, уже начинается черчение. То есть это малышам просто, чтобы развить что-то эстетическое. Те, кто не умел рисовать совсем, научить с кисточкой, с красочкой. Вот я сидел за одной партой с отличницей, девочкой, Лена, по-моему, ее звали, значит, которая рисовать не умела. Она отличница, рисовать не умела. Я очень над ней издевался, конечно.
Тугоухая, да. По-своему, да?
Да, да, да. Ну, конечно, помогал там все. Она не так держала кисточку. Или там вонзила кисточку в акварельную краску, растопырила все эти. Я говорю, да нет, это же вот так нежно. Нужно смочить водичкой, потом это самое. То есть это навык. Ну, давайте вспомним, как воспитывали барышень в том же 18-19 веке. Что входило в обязательный круг их умения? И музицировать, и рисовать, и сочинять стихотворения. То есть это было необходимо. Вышивать, безусловно. Это только Татьяна Ларина выделялась. Ее изнеженные пальцы не знали игл, склонясь на пяльцу, узором шелковым она не оживляла полотна. А все остальные делали. И Наталья Николаевна Пушкина вышивала, и сестры ее, и так далее. Это обязательно идущее, вероятно, еще и в монастырях это есть, когда нельзя все время витать в горних мыслях, нужно трудиться. То есть это некий труд барышни. Это труд вот так же, как труд малыша. Он должен рисовать, он должен что-то стараться. Это очень важно.
Правильно, и ноту держать, если говорить о пении.
Да, да, конечно, конечно. Ну, хотели родители научить меня и музицировать, и консультировались по поводу фортепиано. Но, к счастью для меня, значит, учительница сказала, что не просто медведь, а два слоненка наступили на ухо вашему сыну. Не расстраивайтесь, пусть лучше рисует.
Ну, да, и поэтому явный талант.
Да, оставили, оставили меня в покое. Да.
А вот это само рисование, это что? Это вот попытки, вот, вот ты говоришь в эстетическом начале, это воспитание чувств?
Рисование?
Да.
Рисование, конечно.
Чувство прекрасного в данном случае. Короче,
безусловно. Так в принципе, это самое главное. Воспитание, вот, желание видеть, любить, просто замечать красоту. Это вот упущенный какой-то момент. Вот я сейчас преподаю, как многие уже знают по нашим беседам на Радонеже, в Академии акварели Андреяки и веду курс композиции на четвертом курсе. И вот я уже у великовозрастных, в общем, студентов, им еще полтора года и диплом после меня. Да, даже не полтора, они четвертый курс заканчивают, пятый курс, а шестой это уже диплом. То есть уже это старшекурсники. У них, у многих отсутствует вот эта восторженная радость перед красотой, желание изо всех сил это нарисовать. Слезы, когда это не получается, и, так сказать, радость, когда это выходит. Вот это к теме того же таинства. Вспомним Пушкина, который, написав «Бориса Годунова», как мы помним, прыгал и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын».
Ну, действительно. Вот эта красота мира, которая открывается через попытки ее изобразить на бумаге, на холсте. И у меня вспоминается другое, как Оскар Уальд говорил о пейзажах Тернера. Он говорит, до Тернера никто не видел лондонских туманов. Тернер, когда впервые задался целью изобразить вот это явление, передать туман, ну как это, вот красоту городского пейзажа в тумане, как это сделать? И он гениально это, конечно, все показывал, но большинство людей и не задавали задачи. А задача была какая? Достоверно передать, кто где сидит, кто где стоит, так сказать, ну, живопись, скажем, там, классицистская, она вообще ближе к плакату, просто потому что просто там нужно было пафос некий, изобразить государя, на коне вздыбленном там, или что-то в этом роде. Но это раньше, хотя откуда взялось? Вот, кстати, живопись у нас из античного искусства дошла-то, в общем-то, архитектура и скульптура. А живопись-то практически нет. Ну, фаюмские портреты мы знаем, вот египетские.
Там... В Помпеи там немножко откопали. Но мы знаем легенды вот про Зевксиса и Парасия, да, которые, так сказать, удивляли друг друга и зрителей, соревнуясь друг с дружкой в плане мастерства, когда, значит, Зевксис пришел к Парасию, и там была нарисован натюрморт и задернут занавесочку. Тот попросил отдернуть занавесочку, тот злобно засмеялся и сказал, это и есть натюрморт, это нарисовано. Вот. И тот был посрамлен. То есть какие-то легенды доходят.
Подражание миру. Все-таки это такое подражание, что тоже всегда входит. Желание точно изобразить тот отбиг, который поразил твое внимание. Но вместе с тем, видишь как, остались непревзойденные образцы скульптуры, действительно, но непревзойденные. По совершенству своему. А вот таких же образцов, которые бы хотелось бы копировать, потому что многие же в копиях сохранились скульптуры, да, античные, именно в копиях. А в живописи такой, то есть она все равно не вышла, целая эпоха грандиозная, она не родила в таком количестве и такого качества изобразительное искусство. А вот сейчас дети, которые начинают рисовать, я иногда думаю, что, может, даже и не полезно эти выставки детского рисунка, потому что большей частью это такие каляки-маляки, да, которые принимают за гениальные только родители, да, которым все это все равно мило, все равно это хорошо для них и так далее. А детей, да, конечно, развивается как-то и навыки некоторые рисования, и что-то они начинают видеть через то, что они нарисовали, тайну этого объекта. Живопись, проникновение в него. Но вместе с тем, это незаслуженная слава. Мне кажется, что художник, как каждый человек, чтобы стать человеком, нужно много трудиться. Ну, мы, как христиане, это знаем более чем. Чтобы хоть немножко проявить Христа в себе, это требует большого труда. И когда без труда вас просто выставляют и сюсюкают мамочки с педагогами о том, что вот какие маляки там нарисовались. Поэтому для меня... Вот этот твой рассказ про то, как отец увидел сразу твою одаренность, понимание цветов, гаммы, гармонии цветовой, ну, немножко меня посрамило, да? Я подумал, что все-таки и в этих каляках-маляках бывают какие-то такие замечательные
Можно прозрения. Разглядеть зерно, да, но действительно не надо увлекаться вот этим конкурсом детского рисунка. Скорее, это все-таки уже эти конкурсы, это вопрос такой политический, это вопрос, ну, некоторой такой вот нашей... радости, что ли, что растет поколение, что что-то они, так сказать, понимают и стараются. Все остальное определяется чуть позже.
Чему нужно выучить человека? Курс рисования, он ставит какие-то цели перед собой. Ну ладно, в школе мы уже там всего лишь, там дальше заканчивается черчением, как не обидно это звучит.
Ну это в общеобразовательное. Дальше да. У нас как раз с 4 класса начинается подготовительный МСХШ, и 5 класс общеобразовательный для нас был 1 класс МСХШ. Мы там учились 7 лет, то есть 11, получается, лет всего, а не 10, как тогда во всех школах. И, естественно, мы выходили уже художниками, минуя как бы стадию училища, мы могли сразу напрямую поступать в институт. То есть это привилегированное было действительно учебное заведение. Мы готовы и умели рисовать, естественно, портрет, пейзаж, обнаженку и живопись, и рисунок. То есть мы композицию делали, мы были уже, так сказать, на уровне взрослых художников. Ну, другое дело, что кто-то что-то делал одно чуть лучше, кто-то хуже, у девочек там что-то одно получалось лучше. То есть вот таким образом. Это тот минимум. Дальше в Суриковском продолжалось это обучение, и, собственно, как бы те же дисциплины просто, ну, заново возвращались к античным формам, рисовали снова гипсы, рисовали снова черепа, изучали снова анатомию, то есть, может быть, более углубленно. На этом этапе, кстати, многие в Суриковском институте ломались, потому что они начинали то, что они только что прошли в училище. Это было скучно. Даже для меня, если честно, было скучно рисовать снова обнаженку. Вот стоит какой-то в той или иной позе, да, так сказать, как-то. Мы уже наизусть это почти помним. И это беда, которая существует во всех вузах, что иногда поступающий талантливый очень парень или девушка, сейчас подавляющее большинство девчонок, к сожалению, как-то так, тенденция такая, они лучше рисуют при поступлении в институт, чем к третьему, к четвертому курсу.
Засушивают талант.
Вот что-то происходит. Ну, хорошо, это нельзя обвинить преподавателей ни в коем случае. Преподаватели стараются, происходит какая-то тенденция, им самим становится скучно, они сами как-то перегорают. Вот. Они же уже не дети, их нельзя все время водить за руку. И потом они уже не всегда слушаются. Я вот по своим студентам четвертого курса могу сказать. Очень многие также относятся к преподавателю, ну, давай, мели-емели, твоя неделя, все, так сказать. Я что считал нужным, вот сколько хватило моих сил. Дальше моя личная жизнь, мобильник, общение в чатах, походы в кафе, друзья. То есть я не затрачу лишних усилий на создание той или иной композиции, а уже перед просмотром, ну, ты вынужден будешь как преподаватель мне помогать, потому что ты же заинтересован в хорошей оценке своих студентов. Так что такое тоже бывает, это уже обратная тенденция таких как бы негодяев, в кавычках, мало, но они бывают. И раньше такой категории не было. Все, кто отставал, были в печали. Вот они стянулись, они старались. У нас была одна девочка вот в мастерской портрета Ильи Сергеевича Глазунова, потому что тогда не было еще Академии Глазунова, великолепного учебного заведения, которое сейчас украшает и зданием своим Мясницкую, и картинами современную палитру, живописный такой срез современных художников. Прекрасные дипломы. Они меня приглашают каждый год на защиту дипломов. Радуюсь достижениям. И в том числе преподавателей, моих коллег, моих друзей, с которыми я учился. И вот в то время Глазунов преподавал в Суриковском и вел мастерскую портрета. Я был его третьим выпуском. А в четвертом выпуске была такая девочка, она сейчас известна, художница, Лейла Хасьянова, там, член кор академии, кажется, то есть. Но вот у нее не хватало, может быть, такого мастерства, как у некоторых ребят. Кстати, были ребята на моем курсе сильнее меня значительно. Хотя я поступил в Суриковский институт первым номером, но я дальше понимал, что кто-то меня опережает в рисунке, кто-то лучше знает анатомию, кто-то лучше компонует, чем я. Я старался у них учиться. А Лейла, бедняжка, вот она сидела и вытягивала свои работы и после занятий, до глубокой ночи. То есть вот она кропотливостью и усидчивостью делала то, что кто-то мог лихо вот так вот по-серовски, по-брюловски сделать, и у него попадало. То есть сейчас такого самопожертвования нету. Ну, кроме, может быть, индивидуальных каких-то ребят, которым честь и хвала.
А как возникает вот эта легкость и вместе с тем убедительность портрета? Ну, вот про Серова мы сказали, портрет государя знаменитый. За что угодно возьмем, у него девочка с персиками. Ну, шедевр, шедевр. Ну, что, ну, сидит девочка, перед ней персик, и что? То есть, как возникает этот образ и желание его написать, да написать еще так, чтобы мы возвращались к этому?
Ну, это совершенно два разных портрета, два разных стиля, кстати, если мы уже говорим. Но я думаю, радиослушатели откроют книжку, найдут и тот, и другой портрет, сличат, да, если, так сказать, вот зрительно они не стоят у них перед глазами. Девочку с персиками, Верочку Мамонтову, Серов мучил все лето в Абрамцево. Значит, он был в нее слегка влюблен, девушка была очаровательная. Вот, и вместо того, значит, чтобы купаться, бегать, ежедневно она сидела и позировала. Это был очень долгий, длительный портрет. Он там переписывал.
Написано, как будто бы это Алла Прима. Вот села, да, тот же, да, гениальный, да, художник пришел, да, три мазка, тык-тык-тык-тык, и бац, вдруг образ возникает.
Да. А «Государь-император» действительно написан быстро. Это появился уже стиль такой, который привнесен был в Россию и вообще в Европу шведским художником Цорном. Цорн действительно писал портреты очень лихо, быстро. Причем Цорну подражали многие наши. Васнецов, даже Кустодиев. И у него очень много салонных портретов в стиле Цорна. Цорн приезжал и давал своего рода не мастер-класс, а такое шоу, как бы. В присутствии государя и в густейшей семьи он писал как чей-то портрет. А это описано у Грабаря, что он писал несколькими широкими кистями, густо краску, так сказать, разлеталась краска вот вокруг. Ну, примерно этот сеанс занимал часа два. Причем портрет чуть ли не в рост, большой. Вот, и сеанс закончился, рукоплещут, смотрят, как бы похож, все, так сказать. Ну, вот так вот как-то лихо, не закончено, но примеры такого искусства есть и в прошлом. Вспомним Франц Хальса, вспомним незаконченные какие-то начатые классические портреты Рубенса там и так далее. Есть такое. Вот. А это просто культивировалось, вот эта незаконченность, чтобы это отличалось еще больше от фотографии. В то время не было фотографии. Документальность портрета была необходима. А как только появилась фотография, у художников XIX века возникла страшная дилемма, как бы...
Ну, шок просто, зачем
да,
ты существуешь?
Да, да, потому что сначала Крамской, он начинал как ретушер фотографии, потом у него и портреты были похожие фотографические, а потом он тоже от этого стал отходить. И вот Цорн отошел решительно. И кто-то, значит, решил придраться, к Цорну говорит, а вот вы пуговицы не нарисовали. Пуговицы-то нет, все вроде хорошо, а пуговиц нет. И, значит, эта фраза стала классической. Цорн так гордо, так сказать, отойдя, сказал, что я не портной, я художник.
Красиво сказано.
Да, то есть, что здесь важно вот, вот этот образ. И такой стиль освоил и Репин, и Серов, и Бакст. Да, ну, много можно перечислять.
Это понятно, какие жанры вырабатывал человечеством для живописания отдельных ситуаций, историй, объектов.
Причем, прости, добавлю, что иногда Серов писал портреты очень долго, переписывал, переделывал, но дальше у него был обязательно последний сеанс, когда он прописывал все вот именно так по-цорновски широко. Это такая хитрость. Она существует в истории искусства, об этом написано, это некая помощь зрителю. То есть он убирал следы трудодельной работы, он делал работу легкой. Это очень существенно для восприятия этой картины.
Каждый объект, собственно, в этом и культура вообще существует, на то, что она отрабатывает некие особые стили, жанры для того, чтобы живописать то или другое. Например, та же акварель, она предназначена для одного. Живопись, пастозный, тяжелый такой материал, она для другого предназначена. Так и стили, вот тот же Цорн, который мы упоминаем, или вот серовские эти блистательные портреты, это тоже некий такой язык, собственно, на котором можно писать, и другие способы просто не дают возможность выразить вот этот вот импрессионизм, собственно, впечатление яркое от портрета или это объекта, которым человек занимается. Теперь вопрос такой у меня. Ну, у нас, видишь, не академическая беседа, естественно, чему я рад. Именно этого я и хочу, потому что не хочется самому много узнать, хотя уже старый, но все равно еще, знаешь, как ты начал с того, что нет у молодых ребят, а у них нету желания побежать, запечатлеть и так далее. А у меня в этом смысле всегда было желание это увидеть, потом об этом рассказать кому-то. Приглашаем сюда людей, которые меня впечатляют, ну не только меня, всех наших редакторов, впечатляют своим умом, ясностью, особенностями стиля говорения. И хочется ими поделиться с нашей аудиторией, потому что это такие сокровища. Вот из того, что, понятно, отец, это большое счастье, когда большим доверием ребенок смотрит на то, что делает отец, это всегда по определению хорошо, то, что отец делает. Да? Вот. А личные впечатления мирового искусства, что тебе нравится более всего? Или как впечатлило когда-то и заставило особенно в какой-то период увлекаться этим или другим?
Ну, безусловно, в разные периоды разные были увлечения. И расскажу про один эпизод эпохи примерно 1982-83 года. То есть такая седая древность уже. Да? Да, 40 лет получается ровно. Значит, дело в том, что при поступлении в мастерскую портрета все наши импрессионистические вот такие потуги писать где-то и тянуться за Серовым, за Репиным, Ильей Сергеевичем были жестко пресечены. То есть мы снова и на новом этапе вернулись к классике, в том числе в портрете, еще более жестко. Мы стали изучать технологию, гризаль, то есть такую черно-белую как бы корпусную подготовку. Но не просто черно-белую, как фотография, а черно-белую с разделением теплохолодное. То есть полутон всегда был чуть-чуть холоднее. Это проще переводить в цвет, то есть иногда лессировкой, то есть тонким слоем живописи. Вот. Значит, сначала мы очень ворчали, негодовали. На первом курсе я даже хотел уходить из мастерской портрета. Кстати, отец меня заставил остаться в мастерской, сказал, что нет, это будет сейчас малодушие уходить. Тебе поставлена задача. Ты ее не решив, уходишь. Изучи, а потом поймешь, пригодится тебе или не пригодится. Пригодилось. И отцу благодарен, и Глазунову благодарен, потому что удивительная техника, когда ее изучишь до конца. Тем более, что когда уже начинает получаться копия Рембрандта, того же Рубенса, где все это как бы видно, Тициана. Я уже замахивался в Эрмитаже копировать таких мастеров. И Рембрандта много копировал, действительно, и Тициана копировал Данаю, фрагмент «Кающуюся Марию Магдалину», где вот роскошно вот эта технология лессировок доведена до виртуозности. И, выходя из Эрмитажа, а копировали мы с 7 утра, ну, в принципе, при посетителях уже было нельзя копировать, но были, например, залы малых голландцев, где можно было отгородиться ленточкой, 2 стульчика поставить, туда не заходил народ, как-то все утомленные уже шедеврами мимо маленьких картинок проносились толпы экскурсантов, к нам мало кто подходил, и руководство тогда Эрмитажа на нас как бы закрывало глаза. Вот, и иногда мы до 5 выдерживали такую серьезную вахту, а после этого шли на пленэр. Мы шли писать, иногда тоже Илья Сергеевич задавал портреты уже людей в саду, в частности, мы писали в саду Русского музея или где-то в каких-то других местах, прямо усаживали модель. И вот здесь вот многие ломались, потому что другой язык, все другое, тоже прекрасно, но уже та технология, которая пригрязали, когда, как говорил Рубенс, белило в тени, я для живописи, и там только сиена-жженая, то есть такая красноватая краска, и именно прозрачная вот лессировка идет в тени, а дальше уже о чем я говорил, вот эта корпусная холодноватая грязаль, то все эти догмы разрушает пленэр, где иногда рефлекс идет зеленый снизу, где иногда идет великолепный какой-то серый свет сверху, где иногда ты смотришь даже, а щека какого же она цвета, серовато, какая-то зеленоватая даже. То есть здесь нужно уже абсолютно вычистить те краски, надавить новые и писать по-новому. И Илья Сергеевич, который меня за импрессионизм и любовь к импрессионистам на первом курсе очень ругал, на этих пленэрах говорил: о, Митя король пленэра, Митя видит цвет, Митя, вот учитесь у Мити. Многие были в шоке, как это, Илья Сергеевич, вы же за это ругали год назад, как это? Но вот, оказывается, когда убедительно сделано и убедительно есть попадание, это становится тоже произведением. Поэтому самое главное, ну, я для себя понял, что мы владеем несколькими и музыкальными инструментами, несколькими стилями и жанрами. То есть можно и так написать, можно написать и так. Вот это умение осталось на всю жизнь. Вот это спасибо всем.
Возвращаясь еще раз, не на отвеченный вопрос. Что конкретно, вот какое произведение или какой стиль повлиял? Ну, ясно, что в разные жизненные эпохи по-разному. Рембрандт, это понятно, что уже старше, наверное, да, возраст. А вот что в детстве поразило, что в юношестве хотел стремиться? К чему?
Суриков. Суриков. Вот Василий Иванович, вот я вспоминаю вот ту эпоху, когда малышом, ну или подростком, я стоял у огромной боярни Морозовой с восторгом и думаю, дождусь ли, как у Некрасова, придет ли времечко, приди, приди, желанное, да? Вот, и я торопил это время, когда у меня будет такой же огромный холст, когда я дерзну делать какую-то огромную тему.
А что поразило?
Ну как что? Это живые люди, которые вот их почти можно потрогать. Они как скульптуры. Я вижу не просто образ, что это маленькая, там, допустим, изящная картинка какая-то хорошая, а что это больше, чем картина. Это живая жизнь. Это мы открываем окно в живую сцену, в живой 17 век. Вот это вот, конечно. Причем и, безусловно, и Иванов потрясал. И...
А что у Иванова? Явление Христа народу или его большей частью вот любят все-таки его эскизы?
Нет, а тогда эскизы не были выставлены, эскизы были в запасниках, вот, а этюды любят его, да, они бы всегда висели. Нет, конечно, этюды, они прекрасные пейзажи, точные, тонкие, но потрясала сама картина, дерзость, замысла и прочее. Только потом я, уже изучая тему Иванова, я очень любил Александра Иванова, люблю и сейчас. Просто первые критические слова об Иванове написал Александр Бенуа, который его за эту картину отругал. Но, правда, от Бенуа досталось еще больше Брюлову, как салонному художнику, как, так сказать, не туда, вот, в декоративную такую романтическую ерунду, такую розовость, уведшую живопись. То есть уже надо было переходить к классике. Хваля Иванова как фактически предтечу импрессионизма, так и есть. причем задолго до Франции, да. И оказывается, Россия – это родина импрессионизма, тоже силами Ивана.
Да, меня поражало это всегда,
да, поразительно. Да, да, просто тоньше, просто импрессионисты могли позволить себе мазочки, могли позволить незаконченность, а у Иванова еще и все веточки при тоновом и цветовом решении сбалансированы и нарисованы. Так вот, при этом, что картина-то не дописана, а дальше, изучая его жизнь, трагическую жизнь, я понял, что он устал от картины. Да, собственно, что понял? Это по воспоминаниям, то особо понимать не нужно, нужно просто прочесть. Картина уже его мучила, давила. Во-первых, он хотел потягаться с Брюловым, Брюлов умер к тому времени, уже сверхзадача пропала. Ну, уже нет его главного соперника, которого он хотел скинуть.
Странно, странно, какой же соперник? Это же совершенно разные задачи. Один действительно гламурный, великолепный, блистательный, декоративный портрет, там, картина, которая должна в салоне висеть. Она для салона и писалась, и предназначена. Это такой праздник невероятный. Вот. И здесь вдумчивая, до религиозного созерцания доходящая живопись.
Не совсем согласен, сразу перебью, потому что «Последний день Помпеи» – это вещь, которая предполагалась для музея. И музеи в то время строили. И музей, как мы знаем, он чуть позже появился, музей Александра Третьего. Но в любом случае произведения, достойные художников конца XVIII, начала XIX века, вывешивались даже в Эрмитаже. Но там был раньше в Эрмитаже отдел русской живописи. И цари собирали того же Венецианова, он был одно время в Эрмитаже. Поэтому эта картина не могла быть повешена дома. А тягаться Иванов хотел. И, кстати, Брюлов ведь мало кто знает, но он блестящий художник именно по росписям. Ведь фактически весь Исаки – это Брюлов и Бруни. Это продуманные образы, тончайшие. И на это ушло большая часть жизни Брюлова. Я очень досадую, к слову, могу сказать, я нить рассказа не потерял, просто к слову, что сейчас в Третьяковке висит абсолютно неудачная картина, которая должна быть, безусловно, в запаснике, Брюловская «Осада Пскова», с отсутствием композиции, то есть неудача мастера. Брюлов трижды кидал в эту картину сапог и прорывал холст. В отчаянии.
Какая там самокритика Брюлова, да?
Да, да, это после «Последнего дня Помпеи». Ну, там все не попадание. И какой-то нелепый монах на какой-то маленькой лошаденке, как будто на пони на какой-то выезжает. И крестный ход, когда идет атака и врываются поляки. И какие-то замахи там мечом, каким-то этим самым топором. И то, что уместно некоторая театрализованная сцена умирающих в «Последнем дне Помпеи», здесь это абсолютно нет. Поэтому Иванов с Брюловым были очень серьезные соперники. Иванов претендовал, будучи очень тщеславным, на звание первого художника России, и по замыслу, и по началу работы над явлением Христа народу, безусловно, на это он выходил. Трагедия Иванова, что привоз картины и незаконченной картины, просто он затянул, как я уже говорил, просто и картина его уже держала. Вот интересные тесты для тебя и для зрителей. Как определить, что картина не закончена?
Расскажи, интересно.
Не знаешь?
Нет.
Посмотрите на левую часть картины, и там вы увидите, значит, что вылезающий из воды там мальчик, он в красном. Отражение, точнее, осталось красное, как на этюде, а сама драпировка уже на нем переписана на белую. То есть Иванов уже переписывал, и он устал. Он уже вот переписать отражение, ну вот у него уже не хватило сил. То есть вот такие вот некоторые нюансы, их еще несколько таких вот, видно, что как бы картина его измучила. И трагедия, что он не сделал храм Христа Спасителя, а Тон, как известно, хотел поручить это целиком Иванову. И вот все эскизы, которые как раз сейчас выставлены в Третьяковке рядом с явлением Христа народу, гениальные эскизы. Причем они настолько гениальны, что вот эскиз можно сейчас с помощью технических средств, вот педиоскопа, сильного луча направить на размер 6-метровый, 10-метровый. И в таком вот уже виде это уже шедевр. То есть это уже у него решенный храм. И вот судьба не дала ему это сделать. Он по приезде заболел, царь не обратил внимания на эту картину вообще. Вот, ну, Крымская война, какая уж тут картина. Тут как бы не до картины, не до триумфального приезда картины. И вот трагедия великого художника, он просто умер в достаточно молодом возрасте.
Ты же тоже потрудился на храме Христа?
Нет, в моем послужном списке роспись храма в Новосибирске. Я попробовал свои силы на стене в бригаде, мне это очень понравилось. Я имел честь даже, я работал в алтаре и открывал дверку и подсматривал за мной один прихожанин. Он там был при храме, как бы такой помогал там, вот старичок такой еще, как из 19 века, чуть не в армячке, с бородой. А я писал там и в алтаре трех святителей, потом моление о чаше, ну, то есть какие-то вещи. А, и алтарный, главный образ Богородицы с младенцем. Вот, повторяю образ Васнецова. Значит, и выходя из алтаря на обед, а нас кормили при храме, был Великий пост, кормили очень вкусно. Этот старичок кинулся ко мне и поцеловал руку. Я весь красный, как рак, отдернул. Я говорю, что такое? У священника? Нет, он говорит, рука, которая может вот так нарисовать, на ней благословение Божие. Поэтому, вот, наверное, стоило порасписывать храмы, просто чтобы вот такой уровень понимания и уважения испытать. Вот. Но дальше для себя я понял, что это, ну, не то, что не мое, а просто надо прикладывать руки там, где ты больше можешь что-то принести, какую-то пользу, сделать какие-то вещи. Храмы расписываются прекрасно, и выросли бригады целые. Если в то время, когда я ехал расписывать храм, это был 1988 год, это был некий риск, потому что еще было советское атеистическое государство, и могли быть какие-то репрессии, то сейчас это само государство, само Министерство обороны строит храмы и расписывает храмы. Поэтому я искренне желаю удачи тем, кто работает над храмами, но сам выбрал тогда другой путь.
Ты великолепный мастер не только большой картины, но и замечательных пейзажей, каких-то жанровых небольших картин, вот эта серия Пушкин, которые, ну, всех понимающих, не понимающих, но эти работы твои, они имеют качество такого непосредственного воздействия. Люди смотрят, вот, ну, как я, и вот есть такие, вызывают простое желание иметь это. Хочу это, понимаешь? Вот это, как это возникает, это же небольшие полотна совсем. И Пушкин там такой особенный, махонький, крохотный. Ну, такой изысканный, такой тоненький. Вот как это родилось, эта серия пушкинская?
Ну, ты имеешь в виду иллюстрации к Евгению Онегину, да? Конечно. Потому что, помимо этого, у меня есть какие-то станковые вещи, например, зима 1825 года, где Пушкин с лошадкой в заснеженном лесу, и как бы не может он никуда уехать, вырваться не может. Или Пушкин и Языка в Михайловском, или визит Пушкина в Тригорское к своим соседям. А серия «Евгений Онегин», мной, конечно, любимая, это больше 180 иллюстраций. И верно сказано, спасибо за такое сравнение, я именно их делал не как иллюстрации к книге, хотя они сделаны по всем законам, и за этим очень жестко и четко следил мой отец, который макет книги продумывал. Они маленькие картины. Они как будто бы этот заказ на иллюстрации получил Федотов, или там, так сказать, Сорока, или кто-то из учеников Венецианова. То есть тщательно, подробно сделанные. То есть вот они именно жить, как и самостоятельные станковые произведения. Получилось это потому, что после диплома «Смерть Пушкина», а готовился я к этому диплому, музей на Мойке был закрыт на реставрацию длительную, и писать библиотеку я поехал в Михайловское. Там вот как-то Господь управил, что я познакомился с Гейченко, был обласкан этим легендарным стариком, он меня как-то...
Пару слов о нем.
Ну, я думаю, что все-таки это имя у многих старшего поколения на слуху. Человек, восстановивший Пушкиногорье, какого-то грандиозного размаха мыслитель, который вообще мечтал там не просто сделать вот заповедник, где три усадьбы, а расширить это, то есть возродить какую-то часть патриархальной России, который первый в советское время ввел слово «паломник», паломник Пушкину, да, так сказать, вот, приезжали потрудиться, который шаг за шагом отвоевывал, чтобы звонили колокола Святогорского монастыря, там, и так далее, и так далее, который просто имел дар чувствовать, как выглядела та или иная усадьба, потому что, как известно, после смерти Семена Степановича, 200-летнему юбилею, были идеи перекомпоновать там музей, как-то повесить по-другому, были научные конференции, были всякие разные мнения. И победила точка зрения, что Гейченко это сделал правильно, что именно так нужно видеть комнату Евпраксии Николаевны Вульф в Тригорском, или вот именно так выглядел кабинет и прочее. У Геченко был свой личный архив о Пушкине. Геченко мне рассказал вот эту историю, то есть он что-то изучал сам. Он начинал еще вот до войны в музеях, музейный, так сказать, был сотрудник, и в Петергофе он работал. Ну и вот с тех пор, вот, и тем более, когда он поселился постоянно в Михайловском, изучая какие-то архивы, копая, ему все, безусловно, из Пушкинского дома что-то присылали, он мне рассказал вот эту трагическую историю Оли Калашниковой, дочери управляющего имением, которая родила Пушкину фактически сына, и что Пушкин даже хлопотал о ней, заботился о ее судьбе, вплоть до того, вот уникальный рассказ Геченко, и архив-то Геченко хранится в его семье, но вот не знаю, будет ли он когда-то рассекречен, будет ли это... Пока вот этот факт я слышал только от вот этого легендарного старика, царство ему небесное, что Пушкин хлопотал о том, чтобы Оля Калашникова получила дворянство. И на одном документе подделал даже подпись Николая I, что, в общем-то, как известно, могло снова его уже не в Михайловской в ссылку, а в Сибирь. Так, как известно, это уже подделка государственная, тем более такого уровня печати и подписи. И разбирая эти бумаги, вот как Жуковский разбирал после смерти Пушкина, как известно, царь просматривал архивы, оплачивал долги Пушкина, взял как бы на помощь семью, которая была в серьезном таком пошатнувшемся материальном положении, он на этом документе свою подпись поставил. Это вот такая история, подтверждение или... Ну, я вот хочу в это верить. Во-первых, потому что мне это рассказал сам Семен Степанович, который заваривал крепкий чай, причем он клал такую ложку с горкой на чашку, и прям там пузырики шли, дымок такой, который изредка звал меня пить чай, просто выходя на крыльцо своего дома, у него одной руки не было, одну руку он только складывал, и культю к второй, и кричал: «Митька!» И эхо разносилось: «Митька, Митька, Митька!» И, значит, я откуда-то через Малинец, через Сороть кричал: «Да, Семен Степанович!» И он кричал: «Иди чай пить!» И вот поэтому это, конечно, незабываемо.
Я хотел бы, чтобы все равно мы затронули ту выставку, которая недавно состоялась у нас, потому что одно дело – это камерные работы, эти небольшие, хотя и станковые, но это небольшие по формату работы, посвященные Пушкину. Чудесные серии, скажем, «Афонские», которые вполне можно повесить дома. Это все как бы соразмерно. Конечно, в хрущевке этого не повесишь, естественно. И в этом была большая трагедия советской живописи, что не было потребителя. Потребитель просто не мог себе позволить купить куда. Даже если он собрал какие-то деньги, художники уже отдавали, лишь бы это дальше. А вот куда повесить-то? Что с этим делать дальше?
Да, но я перебью на секунду, но этот вопрос был решен государством. С государственные заказы были очень серьезные, и государство заботилось.
Да я понимаю, я не об этом. И слава богу, что слава был союз художников, было, что да. Были дачи, что можно было съездить там, за государственный кошт на нашу академическую дачу в Рим, там, ну, кто-то...
Ну, это далеко не всем. Мой отец не был.
Все равно. Да, да. Государство все-таки как-то пыталось и понимало значимость. И один съездил, рассказал другим, и вроде бы как вот эта традиция понимания красоты итальянской, оно... все-таки укреплялась здесь, в России. Нет, я не про это. Я хочу сказать, что большого формата живопись могла себе позволить закупить только, естественно, большая корпорация. Вот, слава богу, студия Грекова, где провел лет, там и мастерская до сих пор твоя, да?
25 лет почти, да, мастерская. Я сейчас там работаю, да.
Ну, я, слава богу, имел счастье быть там и смотреть не только твои работы, но и других замечательных художников, которые там еще пока обитают. Так вот, слава богу, хоть там это можно делать, и есть некие большие корпорации, которые могут себе позволить. Например, РЖД в свое время закупала какие-то большие работы, которые можно было повесить вот на вокзале. Да? И вот здесь у меня какой вопрос возникает. Вот про ту же Боярыню Морозову. Где большая историческая картина, а где плакат? Потому что большая историческая картина – это тоже такое, ну, политическое, в общем-то, высказывание. Серьезное высказывание. Там Иван Грозный убивает своего сына, да? Это серьезное политическое высказывание. Ну, практически плакат, да? некоторые художники, и до сих пор вот я смотрю такие большие официальные выставки, и часто думаешь, ну, в общем-то, это же ну, не совсем вот то, что ждешь от большой исторической картины. Это на самом деле, ты уже сказал, это на самом деле однозначный плоский плакат. Где вот эта грань и как ее избежать?
Ну, Евгений Константинович, проблема в том, что при том отсутствии внимания Министерства культуры к исторической живописи и вообще к картине в целом, скоро это все отомрет и даже тем вот для обсуждения не потребуется. Потому что любое уважающее себя государство должно заказывать картины про свою собственную историю, строить какие-то новые музеи, пристраивать какие-то пространство к старым музеям, то есть популяризировать. Этого не делается. Больше того, вот уже упомянутая мной выставка «Грани Победы» приятно меня удивила тем, что не только я и какие-то близкие мои товарищи, а и часть ребят помладше со всей России, многие работы делают на свой страх и риск. То есть эти работы, которые никто не закупает, такого не было в советское время, такого не было в царское время, потому что тогда был Третьяков, тогда был сам Александр Третий, тогда был Мамонтов, была некая даже конкуренция. Кто первый купит, кому, так сказать, продать картину, была дилемма у того же Сурикова или Репина, продать ли царю или продать Третьякову. Представляете, какое счастливое время было. А здесь просто люди делают, потому что они не могут не делать, по словам Толстого. Вот это тенденция, которую нельзя эксплуатировать, потому что вот молодое поколение растет, более меркантильное, более нежное, которое не тратится. Оно не поймет, как это работать впустую, как это работать, где даже иногда может твоя картина не быть показана зрителю, потому что выставок мало. Мы потеряли вот этот вот наш центральный дом художника. То есть какие-то идут перетурбации, и все почему-то в ущерб художникам, в ущерб изобразительному искусству. То есть, наконец, ситуация становится грозной, ситуация становится опасной, как бывают вот опасные ситуации в проходящей СВО, да, так сказать. Но дальше уже надо бить тревогу и серьезно кого-то, в том числе и чиновников, наказывать. А почему вы не популяризируете историю? Почему вы считаете, что только кино и телевидение является главным? Потому что это сказал дедушка Ленин.
Заказчика нет.
Государство Дмитрий должно быть заказчиком.
Вот в этом-то и дело.
Вот в том-то да, и дело.
Чиновники-то, это и есть те, которые должны понимать.
Да.
А если, как мне недавно один очень толковый чиновник, ну, который уже ушел из министерства, говорит, я не могу уже там работать, там среда такая, что там работать мне невозможно и неинтересно. Говорит, что уровень сам сотрудников министерства таков, что они и не могут что-то понять. У них в голове это не укладывается, потому что просто головки маленькие такие, что крупные мысли там не посещают их. Они просто исполняют по одной простой причине, как ни странно. Это зарплаты, которые они там получают в министерстве. Там 30 тысяч – это зарплата министерского работника. Министерский работник – 30 тысяч, 20 даже некоторые получают. То есть какие-то совершенно... Это же дикие вещи, так нельзя поступать. Если хочешь привлечь человека, так ты заплати ему. Он должен быть заинтересован, и зарплата должна соответствовать качеству его экспертной оценки, умения видеть, умения понимать, знаний его каких-то. А когда этого ничего нет, вот мы получаем вот такой вот, спустили сверху, ну давай. Но заканчивая уже сегодняшний наш эфир, я хотел бы вернуться к нашей выставке, да, к той замечательной работе, которая каким-то апофеозом является, да, это «Парад Победы». Картина грандиозная, большая, о ней одной можно целую передачу посвятить, потому что можно это все рассматривать без конца. И вот то, что, кстати, вот почему мысль мне возникла, где плакат, а где «Родина-мать зовет», да?
Да,
плакат.
Да,
а где большая историческая картина, которая вызывает и такие простые чувства патриотизма, с одной стороны, с другой стороны, эстетически возвышает душу. А во всех отношениях там, ну, как бы, все хорошо. Вот пару слов об этой картине. Какова ее судьба?
Это та картина, которую я, как уже вот говорил про некоторых своих коллег, писал на свой страх и риск. У нее нет заказчика. У нее нету конкретного места дислокации, Скорее всего, я размещу ее или в музее вооруженных сил, или в музее на Поклонной горе. Просто такой же договор, как с Белой Россией, на экспонирование. Но меня это совершенно не смущает, что она у меня не куплена. Самое главное, что эта работа сделана, что она есть. Она шла мучительно, долго. Действительно, мы можем как-нибудь отдельно поговорить. Я ее переписывал. Из одной работы, обрезав ее по краям, я сделал потом триптих спустя 5 лет. 4 года она отстаивалась. Это такая драматическая, очень интересная история. Я очень рад, что эта работа получилась. Она для меня какая-то программная. Я немножко жалею, точно не немножко, а уже как бы это некоторая такая моя... Что я чуть-чуть опоздал с этой картиной. Это картина о нашей победе. Это картина о нашем единении всего СССР.
Нет, тут ты не опоздал. Это уже на многие годы будет, я думаю, таким вечным полотном, потому что чисто политически получилось так, что практически единственное, что объединяет нашу гигантскую страну, это символ победы.
Да, наверное,
здесь. И поэтому здесь пока, и потому что пока нам другого единства не предложено, эта картина будет работать на вот это, на нашу единую святую Русь. А в этой картине, еще раз повторю, что там все. Там и театр, драматизм, взаимодействие между персонажами.
Там срежиссированное,
вот.
Там учительно.
Они не смотрят как шизофренически в разные стороны, непонятно, что там делают, зачем это делают. Это не просто кандидатская или докторская диссертация по истории, потому что реалии, которые там запечатлены, там нет ни одного неправильного повешенной награды. Там форма, как это, почему, тоже. Просто я имел возможность уже сам наблюдать, ты мне рассказывал, я был потрясен точностью исторической каждого персонажа. Но сейчас она где находится?
Сейчас она вернулась на хранение в студию Грекова, вот как бы ждет следующей выставки, ну, или вот дислокации в музее. Я еще вспомнил, что грядет некая выставка, правда, она будет очень оригинальной, интересной. Вот 6 июня вроде на Красной площади затевается какое-то мероприятие со спектаклем Александра Владимировича Кибовского, как раз главного куратора вот этой серии «Дуэль», которую я сейчас делал и которую ты уже сегодня упоминал. «Дуэль Пушкина», да, «Роковая дуэль». Значит, с показом моих этих картин, но для масштаба Красной площади маленькая камерная живопись, конечно, проиграет. И как ее там носить, да, так сказать, вот так вот показывать. Поэтому это будет отсканировано и на огромных экранах, там, 60-метровых, будут увеличены вот эти картины с рассказом Кибовского, который очень рад, что наконец-то его мечта давняя осуществилась, что есть наконец точное изображение, как происходила дуэль. Вот первого шага, вот первого встречи Пушкина и Данзаса у кондитерской Вольфа и Беранже, и уже непосредственно народа на мойке после смерти Пушкина.
И какое счастье, что у нас все-таки есть замечательные продюсеры, как Кибовский. Это образованнейшие, в каком-то смысле, ну, не хочу бросаться словами, там, гениальный человек, но очень талантливый человек, который действительно понимает, чем он занимается, к чему он приставлен. Он действительно хранитель искусства и понимающий. Он не просто консервы хранит. Он понимает, что он хранит смыслы нашего народного существования. Спасибо большое. Сегодня Дмитрий Анатольевич Белюкин, народный художник России, академик Академии художеств России, сегодня был у нас, доставил мне, по крайней мере, громадное удовольствие. Спасибо тебе большое,
спасибо,
Дмитрий.
Спасибо тебе.
Поговорить просто и услышать это. А я надеюсь, что вот с чего мы начали, у наших слушателей, которые не видят нас, да, потому что мы радио, смогли представить себе эти образцы, великолепные образцы живописи. И в следующий раз, когда они пойдут в музей, особенно мужчинам, они ужасно не любят в музей ходить, а вот когда жена будет тянуть музей, может, наши слушатели не поймут, зачем, собственно, там им нужно идти в этот музей, зачем нужно это все смотреть, зачем нужно детей воспитывать и образовывать их чувство прекрасного с помощью рисунка, живописи. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу.
Спасибо. Всего доброго.